страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 947-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем послание к евреям, мы с вами сегодня все-таки уже переходим ко второй главе. Мы завершим первую и перейдем ко второй. И мы с вами готовим нашу программу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от бытия до откровения. И вот, собственно, сейчас мы с вами в Новом Завете, мы в послании к евреям. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ваши комментарии мы читаем, ваши комментарии мы просматриваем и отвечаем и разбираемся. Сегодня мы, собственно, начнем с ваших комментариев, потому что тут было немало интересного. Давайте начнем сегодня с ангелов, хорошо? Давайте начнем с разговора про ангелов, потому что этот комментарий или эта тема в нескольких ваших комментариях, в нескольких ваших сообщениях поднимается. Да, я сказал, и сегодня я, кстати, подчеркиваю этот момент, в предзаписанной части нашего эфира, в предзаписанной части программы, вы это снова услышите, о том, что служение ангелов не для церкви. Служение ангелов для Израиля ветхозаветного периода, служение ангелов для Израиля уже периода Великой Скорби, когда церковь будет в небесах, когда церковь будет со Христом. Вот. А сегодня в церкви есть нечто куда большее, это присутствие Святого Духа, присутствие Господа Иисуса Христа. Я напомню еще раз, что программа готовится по материалам доктора Маги. Как раз он стоял именно на этой позиции, и он занимал эту позицию достаточно, ну так, сурово и бескомпромиссно. И эта мысль звучит сейчас здесь, и эту мысль вы еще услышите, когда мы с вами дойдем до Откровения Иоанна Богослова, что у ангелов там будет особая роль. Я здесь, вот как раз это один из тех случаев, немногих случаев, но они есть, когда я лично, пожалуй, не стал бы столь бескомпромиссен. Ну, то есть, вот и не стал бы столь категоричен. И я соглашусь с теми из вас, кто напоминает, например, псалмы. Хотя здесь тоже можно сказать о том, что псалмы относились, прежде всего, к еврейскому народу. То есть, я понимаю, на что реагирует доктор Маги и такие богословы, как он. Я понимаю, почему они так пишут. А пишут они так, причем он не один, достаточно много людей, в западном богословии в частности, которые говорят о том, что да, служение ангелов – это все-таки не служение для церкви. Давайте сначала поймем, почему это так, почему они на этом стоят, на этой позиции стоят, почему эта позиция важна. А потому что они замечают, что в современном мире почтение к ангелам, уважение к ангелам куда больше, чем уважение и почтение бывает к Иисусу Христу, но куда больше, чем почтение и уважение к действию Святого Духа. Вот, например, да, говорим мы о том, что я был в тяжелой ситуации, был на грани, ну, и, допустим, ДТП, там были у нас комментарии такого плана, вот, на которые я сейчас, собственно, отвечаю, и ангелы меня тогда сохранили, и было, да, даже у кого-то, может быть, видение ангела, вот, вопрос, а почему именно ангелы, почему мы так уверены, что это ангелы, почему это не действие Божие напрямую, почему не Дух Святой, который хранит нас. Вот времена ведь Ветхого Завета такого не было, то есть вот этого прямого присутствия Духа Святого у израильтян не было. Дух Святой был на пророках, Дух Святой был на первосвященниках, и то не всегда, не на всех. Были люди, которые, ну, были здесь совершенно ни при чем, и Дух Святой был совершенно ни при чем, потому что они были первосвященниками только по должности, но не по сути, не по призванию. Это тоже было. А Дух Святой был на авторах Священного Писания, Дух Святой был на пророках, но вот этого присутствия Духа Святого на всех верующих тогда в ветхозаветные времена не было. И поэтому и служение ангелов. А в новозаветные же времена это служение Святого Духа, это служение нашего Господа Иисуса Христа. А я понимаю, что особенно в нашей культуре, особенно в российской культуре, вот акцент на служение ангелов делается очень серьезный. Более того, когда мы говорим с библейской точки зрения о том, что ангелы – это только для Израиля и для язычников во времена Великой Скорби, но не для церкви, это все-таки такая опосредованная история, то есть нет такого библейского стиха или таких библейских фрагментов, которые четко бы об этом говорили. Да, другое дело, что служение ангелов или ссылки на служение ангелов идут в Ветхом Завете. Кстати, будет одна, до которой мы с вами дойдем сегодня – это Евреям 1.12. И тут, кстати, интересное будет толкование, будет обращено внимание на грамматическую особенность о том, что... Ну, собственно, давайте я не буду здесь забегать вперед, вы сами это услышите, когда мы до этого дойдем. Вот поэтому часть богословов, и вы это можете встретить в проповедях, это не какая-то ересь, не знаю, не какое-то отступление от здравого учения, это одно из христианских мнений, стоят именно на такой позиции по поводу ангелов. Кто-то с ними не согласится. Проблемы начинаются либо когда мы вообще начинаем отрицать существование ангелов, а такое, к сожалению, тоже есть. Люди, которые говорят, да, ангелов не существует, и все. Либо когда мы впадаем в другую крайность и начинаем видеть ангелов всегда и во всем, и ангелы становятся для нас важнее Иисуса Христа. Это вот вопрос поклонения. Ангелы сами поклоняются Христу. То есть, соответственно, когда мы, если мы, не когда мы, а если мы ставим ангелов выше Христа, то мы заблуждаемся. Вот об этом, собственно говоря, на этом основана та история, которую вы услышите, и в сегодняшнем эфире она еще тоже будет звучать, потому что тема превосходства Христа над ангелами продолжается у нас и сегодня. Вот, теперь дальше. Дальше у нас интересная... Такой короткий вопрос, но интересный. Вот Натальи. Наталья спрашивает о том, почему еврейство передается по матери. И она говорит о том, что, ну вот, если там не отцы, да, евреи, а мать, то можно ли считать себя принадлежащим к еврейскому народу? Ну, потому что мы-то видели про то, что Бог говорил отцам наших издревле в пророках, да, это в самом начале послания к евреям. Ну вот, а сегодня еврейство передается по матери. Так можно ли, как это согласуется, как это сочетается? Можно ли считать, что вот я еврей или еврейка, если мать еврейка? В современном иудаизме – да. Тут нужно сделать одно разграничение, которое на самом деле для нашего эфира выносит этот вопрос за скобки. Оно выносит его за скобки сразу. Разграничение – это вот какое. А вот эта история про то, что еврейство отсчитывать от матери, возникла после библейского периода. Я не буду сейчас углубляться в вопрос, когда это было, во время написания талмудических текстов 4-5 веков нашей эры, или уже в Европе 18 века нашей эры, в начале современного сионистского движения, эта задача была в том, чтобы определить, кто еврей, а кто нет, да, для того, чтобы собрать евреев. Вот, для нас сейчас на этом этапе даже не столь важно разбираться, когда это появилось, в 5 веке или в 18. Важно, что это уже послебиблейская история, постбиблейская история, и поэтому как вы решите, как вы будете думать, как вы будете отсчитывать, ну, это вопрос между Богом и вами. В Священном Писании же, с одной стороны, да, существовали упоминания, да, и существовали женщины праведницы. Вспомните, пожалуйста, Сару, да, упоминание про Сару. Кстати, Сара при этом не была безгрешной. Давайте мы на это тоже остановимся. Я к этому сегодня приду несколько позже. Вот, но естественно, тут можно вспомнить и Эсфирь, естественно, тут можно вспомнить и Руфь, которая еврейкой не была, но перешла к еврейскому народу, пришла к поклонению Богу Израиля. Но отцовство-то все-таки, конечно, отсчитывалось по отцу. Извините, еврейство все-таки, конечно, отсчитывалось по отцу. И Бог – это Бог отцов. И вот когда мы говорим про Бога, который обращался, да, он обращался через пророков к отцам. Еще одна история – это сотворение, совместное творение, пишет нам Наталья Васильева, и сонаследники. Да, действительно. И, кстати, это пересекается и с идеей об образе Божьем, по которому мы с вами сотворены, об образе и подобии Божьем. Значит, смотрите, другая Наталья, насколько я понимаю, не Наталья Васильева, а другая Наталья видит, может ли быть так, что то, что мы делаем сейчас, это такая тень того, что мы будем делать в небесах, или подготовка к тому, что мы будем делать в небесах. Несомненно. Более того, многое в нашей земной жизни позволяет нам лучше понять жизнь вышнюю, жизнь небесную. Ну, например, так, чтобы было понятно. Здесь, на земле, мы учимся поклоняться Богу. Подлинное же поклонение будет уже в небесах. Здесь, на земле, мы познаем, мы понимаем, что такое семья. Подлинное же ощущение единства будет в небесах. Здесь, на земле, мы познаем, что такое любовь, и любовь родительская к детям, и детей к родителям, и любовь между мужем и женой, и любовь наша к Богу, и Божья любовь к нам. Но все это лишь начало, лишь, может быть, искорка такая той Божьей любви, которую мы откроем, которую мы увидим, когда окажемся в небесах. Так что, конечно, и здесь, кстати, вот вопрос про творение, сотворение, сонаследники, про образ Божий. Почему у человека такая тяга, причем неуемная тяга совершенно к творчеству? Человеку хочется что-то делать, человеку хочется что-то творить. Да вот потому, что мы по образу Божию сотворены, потому что Бог сам творец, и Он нас этим желанием наделил. Тут, правда, еще одна вещь. Мы сотворены по образу Божию, при этом образ Божий в нас, к сожалению, как мы тоже это уже отмечали, исковеркан грехом, он испорчен грехом. И по этой причине, поскольку Божий образ наш испорчен грехом, и наше творчество оказывается исковерканным, человеку хочется воспевать любовь. Но в идеальном мире, в мире, в котором не было бы греха, это была бы любовь к Богу, это была бы любовь Бога к человеку также, это была бы любовь между мужчиной и женщиной, которая освящена Божьим присутствием. Но послушайте современные песни, да и не только современные песни. Послушайте, сколько песен о несчастной любви, сколько песен о разбитых сердцах. Почему? Да потому что мы с вами живем в греховном мире, потому что этот мир оказывает влияние на нас. Причем это влияние соединяется... То есть смотрите, что здесь получается. С одной стороны, это сотворчество с Богом, это сотворение, тот факт, что мы сотворены по образу Божьему и по Божьему подобию, с другой стороны, вот этот исковерканный образ, этот образ, на который действует грех. Вот это мы видим постоянно, это мы видим просто в нашей жизни. Елена Филиппова пишет: «Как чудесно будущее церкви в Иисусе Христе! Никто так не может оживить наш дух, как Слово Божие, Его обетование». Да, вот когда мы задумываемся о будущем, это действительно помогает жить в настоящем. Понимаете, мы ведь думаем о будущем не как просто мечтатели. Ой, а вот когда-то это будет. Дело в том, что мысль о будущем помогает мне и вам жить в настоящем, помогает преодолевать испытания, помогает справляться с какими-то трудностями, которые в этой жизни случаются. Тут много благодарностей. Татьяна пишет: «Спасибо за передачу, освящение и исследование слова». Да, спасибо вам также. И не только Татьяна. Мираб просит и спрашивает: «У меня вопрос, как крик души. Существует ли по-настоящему добрые самаряне?» Это не вопрос, Мираб. Это действительно крик души. Если я вам отвечу «да, существует», это не будет ответом. А вы напишите, что происходит. Вот так лучше подойти к этому вопросу, существуют ли, не существуют ли. Я вам просто скажу, а что? Да, это не значит, что вот вы напишете, и сразу проблема будет решена. При этом также существуют греховные люди. Люди, которые, причем каждый из нас понимает, что мы, что я, да, я греховен перед Богом, а я грешный человек, вы грешный человек, и каждый из нас нуждается в Иисусе Христе. Так что да, добрые самаряне существуют, но вы не об этом спрашиваете. Там что-то другое происходит. Что? Ну, напишите, пожалуйста, я думаю, мы продолжим диалог. Тут пишет Зиц, подписано. «Люди, пожелайте мне крепкой воли избавиться от всякой мерзости». Не пожелаю. Знаете почему? Потому что у вас ее нет. Более того, потому что у меня ее нет. Я понимаю, что пожелать вам нужно только одного. Божие присутствие, Божие действие и вашей покорности Богу. Вот понимаете, какая штука? Я знаю, что это в мире, ну, скажем так, приветствуется, да, что в мире вот добрая, вот крепкая воля у человека. Какой он молодец! Оно так не работает. Потому что, понимаете, ну, давайте так, давайте просто до конца, как есть здесь. Сатана может сломить нашу крепкую волю. Вот наша любая крепкая воля, он так смотрит на нас и смеется. Он говорит, ну, да, крепкая воля, ну, вот все. Вот. И у него есть всегда какие-то такие обходные пути, которыми он эту волю может сломить. Иисус дает нам не крепкую волю. Он дает нам свою защиту, он дает нам свою помощь, он дает нам свое присутствие. Так что, Зиц, буду молиться и молюсь о том, чтобы на вас было Божие присутствие, о том, чтобы вы обратились ко Христу. И опять-таки, возможно, вы захотите кому-то рассказать о том, что происходит и в чем ситуация. Избавиться от всякой гадости бывает порой очень сложно. Но Господь помогает нам это сделать. Есть сообщение, по поводу которого я до самого последнего момента думал, отвечать или не отвечать. Все-таки решил ответить, не читая до конца. Потому что это сообщение от слушателя, у которого боль, причем боль большая. И боль, которую этот человек выплескивает. Марина, я хочу просто к вам сейчас обратиться. Давайте я начну, и я прочитаю только начало этого сообщения. Причем я пропущу первое слово, потому что оно оскорбительно. Оно происходит от бранного слова, от матерного. Но я вам благодарен, Марина, за то, что вы в данном случае этого слова не употребили. «Такому сякому пастору слепому, — пишет Марина, — все кажется, что Чумакова вся во грехе». Я здесь остановлюсь. Я не знаю, кто такая Чумакова. Предполагаю, что это фамилия автора. Предполагаю. И дальше вы пишете о том, что кто-то там оскорбил всю вашу семью. И дальше вы пишете... Я все-таки почитаю. Так вот, посмотри для начала на свою жизнь, слепой пастор. И главное, и главная штука не Василию должна быть, а к пасторам, которые до сих пор травят меня и убивают. Где Христос в этих церквах? Вопрос. Может быть, вы мне ответите, почему существуют такие баптистские церкви, несущие смерть ни в чем не повинным людям? Вот такое письмо. Ну, я все-таки его прочитал почти целиком. Да, спасибо за то, что не ругаетесь, Марин. Вот давайте с этого начнем. Давайте вот как. Я молился за вас и продолжаю молиться сейчас. Я понимаю, что вас это может злить. Я понимаю, что вас это может напрягать. Вы говорите, посмотри на свою жизнь. Я смотрю на свою жизнь. И знаете, без Бога, Марина, я не вижу в ней ничего хорошего. То есть вообще ничего. Вы думали, меня обидит, когда вы сказали пастору слепому и так далее? Нет. Это скорее неприятно, ну, потому что вам кажется, что это принесет кому-то боль. Вы пытаетесь принести друг другу, другим людям боль. Вы скажете, а мне самой сделали больно. Теперь представьте себе, что я подойду к стене и буду биться головой в стену. Снова и снова, и снова. Я потом скажу: стена какая, ты делаешь мне больно. Может быть, мне не стоит биться головой в эту стену? Понимаете, Марина, каждый из нас грешный человек. Марина, вы грешница. Олег, ты грешник. И это совершенно верно. Теперь, ни один христианин не скажет, что «Ой, какой я хороший, а ты весь во грехах». Когда мы говорим другому человеку: «У тебя проблема», мы предполагаем: «Да, у меня тоже проблема. И я прихожу ко Христу для того, чтобы эту проблему решить». Понимаете, вы приходите к людям и бросаете в их адрес оскорбления. Это не помогает ни вам, ни другим людям. Я помню, у меня в жизни был такой момент. Была большая обида в жизни. Я по утрам просто лежал в кровати, или даже по вечерам иногда, и мучился. Вот как меня обидели. Как тяжело. Теперь я скажу то, что вам, может быть, не понравится. Отдайте это Христу. Вот все. Просто Христу. И когда появляются мысли, или когда появляется желание кому-то написать, кому-то сделать больно, скажите: «Господи, сохрани меня от этого. Я не буду другим делать больно, но я тебя прошу, Господи, сделай, чтобы мне не было больно». Хотя бы попробуйте. Будем молиться, а потом будем вместе читать Писание. Господь наш Иисус, мы приходим к Тебе сейчас и молим Тебя: веди нас, наставляй нас и помоги нам пребывать в Слове Твоем Святом. Очисти нас, Господи, и прости нас. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 947-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к евреям, 1 глава, 8 стих. В прошлый раз мы говорили о том, что Христос выше ангелов. И это очень важная история, это очень важный разговор, потому что для каждого еврея, который знал Священное Писание, ангелы имели особый смысл, они имели особое служение, ведь ангелы находились как раз с престолом Божьим. Херувимы были изображены на завесе храма. Также херувимы находились над крышкой ковчега Завета. Ну и мы помним, что закон был преподан через служение ангелов. Я считаю, однако, что сегодня служение ангелов все-таки не для церкви, потому что сегодня в церкви есть Бог Дух Святой, третья ипостась Божественной Троицы. Мы живем в то время, когда ангелы не являются людям. Если когда-то ангел явился вам, то, наверное, есть смысл разобраться, что же такое все-таки произошло. Да, девушек порой называют ангелами, детей тоже, однако и в том, и в другом случае рано или поздно приходит разочарование. Конечно, они не ангелы, если так их называют, то это скорее такое ласкательное имя, ласкательное название, и, конечно, ничего богословского в этом нет. В то же время Бог сделал эту вселенную так, что в ней есть и видимое, и невидимое. Есть люди, которые отрицают существование ангелов просто потому, что они этих ангелов не видели. Это тоже совершенно недопустимо. Во Вселенной есть немало такого, чего мы не видели. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Порой также почему-то считают, что невидимое – это духовный мир, видимое – это мир материальный. Однако и в материальном мире есть немало такого, что остается для нас невидимым. Например, не видим воздух, которым мы дышим, не видим атом. Мы знаем, что атомы существуют, но мы их не видим. Но мы можем почувствовать воздух просто благодаря тому, что мы живем, и мы можем почувствовать атом, если этот атом расщепить. Можно испытать ту энергию, которая при этом выделяется. Итак, Бог создал мир, в котором есть видимое и невидимое. В духовном мире Бог создал особых существ, которые и называются ангелами. Ангелы – это творение, они созданы Богом. Мы живем в вселенной, о которой Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Я думаю, что некоторые из этих обителей, возможно, предназначены и для ангелов. Утверждать чего-либо по этому поводу я не могу, это только предположение. Однако мы понимаем, что даже на Земле существует мир растений, мир животных, есть мир людей, есть морской мир, есть мир обитателей моря. Есть также и духовный мир, это мир духов. Все это тоже Божие творение. И об этом надо помнить. Ангелы – это служебные духи, мы к этому еще вернемся, к этой мысли еще вернемся, это Божие творение. И, знаете, мы не произошли от обезьяны, точно так же мы не превратимся в ангела. Вокруг ангелов есть много сентиментальных всяких разговоров, но на самом деле, да, это не больше, чем сентиментальность. И эта сентиментальность нам порой мешает увидеть Христа. Мы так много размышляем об ангелах, что Христос как бы остается за скобками. Ангелы – это прежде всего посланники. Слово «ангелос» и обозначает «посланник». Кстати, посланники могут быть и из мира людей, и из мира духовного. Сколько всего ангелов? На этот вопрос очень трудно ответить. Они названы воинством небесным. Раз воинство, значит, их очень много, и они бывают очень и очень грозными. Однако Христос выше ангелов. И тут мы подходим к 8 стиху 1 главы послания к евреям. Давайте его прочитаем. «А о Сыне, и здесь можно добавить, сказал Бог, престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Это цитата из 44-го псалма. И она показывает, что 44-й псалом – это тоже один из величайших мессианских псалмов. Давид был в восторге от того, кто придет в его роде. И о нем говорится: «Господь». Он правит так, как может править только Бог. И никто, кроме Него, не может принимать такое поклонение. Вот слово, которое здесь появляется, это слово «Боже». Это слово, соответствующее еврейскому слову «Яхве». Об Иисусе Христе сказано, что Он Бог, что Он Яхве. «Престол твой, Боже, век века». Иными словами, «Ты, Иисус, Ты, Боже, принимаешь поклонение. Жезл царствия Твоего, жезл правоты». И опять-таки это поклонение Иисусу Христу. Дело в том, что 8 и 9 стихи 1 главы послания к евреям – это один из сильнейших аргументов в пользу божественности Иисуса Христа. Одно из имен Иисуса Христа – это имя Божие, это имя Яхве. Вот это как раз то имя, которое, как мы читаем, он унаследовал. Это высшее имя, которое только может быть. Давайте сравним 3 и 8 стихи. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». И мы с вами задавались вопросом, какое же имя наследовал Иисус Христос? Имя это мы находим уже в 8 стихе. «Престол твой, Боже, век века». Вот вам имя, которое получает Иисус Христос воскресший, которое получает Иисус Христос прославленный. Он всегда был Богом, он остается Богом, но он прославился, и теперь он и Бог, и человек. И дальше эта мысль продолжается в 9 стихе.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Да, это тоже величайшее заявление. Бог Отец называет Бога Сына Богом. Вы намерены отрицать, что Иисус Христос – это Бог, явленный во плоти? Ну, если так, то вы противоречите самому Богу Отцу. Бог Отец так его называет. Богом, явленным во плоти, Богом воплотившимся. И он выше ангелов хотя бы потому, что он будет править. Он царь царей и Господь господствующих. Он будет править над этой землей. Он установит свое великое царство. Читаем дальше достаточно большой фрагмент, стихи с 10 по 12. «И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Перед нами великие слова о том, что Он Творец, а значит, ангелы – это Его творение. Кстати, это цитата из 101-го псалма, стихи с 26 по 28. «Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся». Но ты тот же, и лета твои не кончатся. И опять-таки в оригинале, в Псалме 101, это относилось к Богу Отцу. Здесь же, в послании к евреям, это относится к Богу Сыну. Я напомню то, о чем мы уже говорили. Бог – Творец, ангелы – творение, потому Он и выше их, потому Он и лучше ангелов. Это особенно было важно услышать в ветхозаветные времена, когда люди действительно очень и очень интересовались ангелами, и апостол Павел как бы переключает их внимание. Он говорит, смотрите, есть тот, кто выше и больше ангелов. Читаем дальше 13 и 14 стихи. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесною меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» И тут мне скажут, ну как же, вы говорили о том, что ангелы не для времени церкви, а здесь написано, что ангелы будут служить тем, которые наследуют спасение, то есть церкви, конечно. Нет, здесь не написано, что ангелы будут служить тем, кто наследует спасение. Давайте внимательно прочитаем этот стих. Тут написано «тем, которые имеют наследовать спасение», то есть тем, кто унаследует спасение в будущем. Это, конечно, не о церкви. Это об Израиле, это также о языческом мире уже после восхищения церкви, после того, как церковь будет со Христом. Эти люди имеют наследовать спасение, они унаследуют его в будущем. Не сказано тем, кто уже сейчас наследует спасение, тем, кто уже сейчас спасены, сказано именно о будущем. А значит, и служение ангелов, о котором говорит автор послания к евреям, относится именно к будущему. Получается следующее. Христос – это Сын, а ангелы – это служители. Христос – Царь. Ангелы – Его подданные. Христос – Творец. Ангелы – творение. Христос сегодня ждет, пока Бог не положит его врагов у ног его. Ну а ангелам Бог ничего подобного не обещал. Сыну своему обещал, ангелам – нет. Сын Божий в свое время будет править, а ангелы будут продолжать служение среди Божьего народа и среди язычников. Это великий фрагмент, это великий раздел Священного Писания Божьего Слова. Итак, здесь перед нами божественность Господа нашего Иисуса Христа и перед нами тот факт, что Христос превознесен выше, чем пророки и выше, чем ангелы. К этому фрагменту, кстати, вполне стоит обращаться всякий раз, когда заходит разговор о божественности Иисуса Христа. людям, которые говорят о том, что имя Бога Яхве и Иегова, вы можете задать вопрос: а каково высшее имя Иисуса Христа? И покажите им сначала 3 и 4 стихи 1 главы послания к евреям, а потом 8 и 9 стихи 1 главы послания к евреям. Покажите и объясните, имя Христу и есть ровно то же самое. Яхве, Иегова, Господь, Он назван Богом, потому что Он и есть Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим ко второй главе. И во второй главе послания к евреям перед нами картина смирения Христа. Он, через которого и веки сотворены, Он был рожден, воплощен и стал человеком. И Он таким образом стал ниже, чем ангелы. Он вочеловечился в утробе Девы Марии, и Он взял на Себя человеческую природу. Таким образом, Христос открывает Бога для человека, но также и представляет человека перед Богом. Эта взаимность, двусторонность здесь очень важна. Дело в том, что первосвященники в Ветхом Завете как раз и представляли человека перед Богом, они приносили жертвы за человека. Пророки же открывали Бога перед человеком, они несли Божие Слово человеку. Христос стал и пророком, и первосвященником, и царем. Об этом тоже будет несколько позже в послании к евреям. То есть, видите, темы, которые прозвучат дальше, уже начинают заявляться и здесь. Мы с вами увидим две грани. Христос открывает Бога людям на земле, и Христос также представляет человека перед Богом. Я понимаю, что у меня есть свой представитель на небесах. Это не муниципальный депутат, это не депутат городской или государственной думы. Это представитель, равного которому просто нет и быть не может. И как это замечательно, как это здорово, что у нас есть представитель перед Богом, который действительно представляет наши интересы. Он ходатайствует за нас. Это хорошо и потому, что там есть и тот, кто обвиняет братьев. И зачастую он говорит о братьях и сестрах очень неверные, неправильные вещи. И обо мне тоже. И я рад, что у меня есть там представитель, что у меня есть там заступник. Какая же замечательная картина в этих двух главах. Во-первых, возвышение Христа выше ангелов, потому что Он Бог. Ну а во второй главе мы читаем, что Он стал ниже ангелов, вочеловечился. Таким образом, перед нами открывается и божественность Христа, и Его человечность, и божественная, и человеческая природа. И вот на этом стыке, на этом переходе автор послания к евреям говорит о первом из 6 сигналов опасности, о которой в этом послании пойдет речь. Об этом в стихах с 1 по 4. Точнее, здесь даже не 6 сигналов, а 6 опасностей. И первая опасность – это опасность плыть по течению. Давайте тут сразу сделаем обзор этих 6 опасностей. Итак, первая опасность – это опасность плыть по течению. Дальше 3 глава 7 стих и до 4 главы 2 стиха – это опасность сомнений, опасность усомниться. Дальше в 5 главе 11 и до 14 стиха – это опасность потерять слух. И это очень серьезная опасность, если человек потерял слух к тому, чему учит его Бог. Дальше опасность отступления. Это 6 глава с 1 по 25 стихи. Дальше 5 опасность. Это опасность пренебречь чем-то важным, что дает нам Бог. Это 10 глава с 26 по 39 стихи. И последняя опасность. Они в 12 главе с 15 по 29 стихи. Это опасность отречения. Или опасность отречься. Эти сигналы опасности являются сигналами предупреждения для народа Израиля. потому что эти опасности помешают им войти в полноту благовествования, которое Бог приготовил для своего народа. Помните, как Бог предупреждал их при Кадесе-Варни, что если они не войдут в обетованную землю, то они не получат благословения? Ну и так оно и произошло. То поколение получило лишь скитание в пустыне. Они так и не узнали, что значит жить в обетованной земле. Все это имеет отношение и к современным христианам, к нам с вами. Есть два места, где может жить христианин. Он может жить в пустыне, и его жизнь будет подобна такому вот скитанию. Или мы можем войти в благословение. Но для этого надо перейти через духовный Иордан. Некоторые считают, что переход через Иордан – это переход в вечность. Однако нет. В Священном Писании, в Ветхом Завете – люди должны были перейти через Иордан для того, чтобы занять, покорить ту землю, которую Бог им обещал. В вечности нам ничего не надо будет покорять, нам все будет уже дано. А вот здесь, в земной жизни, нам с вами приходится преодолевать искушения, нам с вами приходится покорять некие духовные цели. Так что Иордан – это, конечно, не переход в вечность. Иордан – или переход через Иордан – это движение в победоносную христианскую жизнь. И знаете, я благодарен Богу, что Он перевел меня через духовный Иордан в Иисусе Христе, через Его смерть и воскресение. Я погребен с Ним в крещении, я воскрес с Ним для обновленной жизни. И мы с вами подходим вот к этому предупреждению – и я считаю, что это предупреждение относится к чаду Божьему и сегодня. Это предупреждение об опасности, что тебя занесет, или опасности плыть по течению. Читаем вторую главу, первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть», или в других переводах «чтобы тебя не занесло», или «чтобы не плыть по течению», или чтобы нас не пронесло мимо. То есть мимо того, что мы слышали. Это как лодка, которую может занести и даже бросить на камни. Часто спрашивают, что мне делать, чтобы спастись? И мы знаем ответ на этот вопрос. На этот вопрос мы неоднократно отвечали и в этих эфирах. «Веруй в Иисуса Христа». Вот путь к спасению. И, кстати, это единственный путь к спасению. Однако можно поставить и другой вопрос. А что мне делать, чтобы погибнуть? Обычно, кстати, вопрос так никто не ставит. Потому что для того, чтобы погибнуть, ничего не надо делать. Ровным счетом ничего. Просто идти своей дорогой. Просто плыть по течению. Тебя в любом случае занесет и бросит о камни. Потому что мы с вами принадлежим к грешному и заблудшему человечеству. Иногда говорят, да я просто буду жить, а Бог уж все рассудит. А знаете что? Нечего будет ему рассудить. Потому что по умолчанию мы все погибли. И спасает он тех, кто обращается ко Христу. Итак, для того, чтобы погибнуть, не надо делать ровным счетом ничего. Это происходит само по себе, автоматически. Это наше естественное состояние. Бизнесмены это хорошо понимают. Они знают, что если не вкладываться в свой бизнес, если не заниматься своим бизнесом, естественный путь бизнеса – это уж никак не путь процветания. Это путь разрушения. Мы понимаем это и у себя дома, в своей комнате. Если не убираться, если не наводить порядок, если не протирать пыль, если не делать ремонт в доме, то естественный путь – это путь ровно тот же самый. Это путь разрушения. А почему же людям кажется, что если в духовной жизни ничего не делать, то будет что-то другое? Да вот то же самое и будет. Будет путь разрушения. И для верующего человека, для христианина тоже есть схожая опасность – это опасность небрежения. Просто пренебречь, просто не обращать внимания или не обращать должного внимания. Пренебрежительное отношение к любой области жизни – это трагедия. Ну, еще один пример – люди, которые пренебрегают своим здоровьем. Надо делать операцию, а человек откладывает. Надо идти к стоматологу, а человек говорит, а у меня тут перестало болеть. Оно раньше болело, а оно уже не болит. И знаете, может выясниться, что потом слишком поздно. Человека просто несет, он плывет по течению. И если это перевести в духовную сферу, то выясняется, что есть немало людей, которые слышали слово и ровно ничего по этому поводу не делают. Мне недавно в личном общении один человек, кстати, наш довольно постоянный слушатель, сказал, ну да, я вас время от времени слушаю, я думаю, я, пожалуй, когда-нибудь обращусь ко Христу, но не сейчас. Я не знаю, где он в данный момент. Но ведь в любую минуту может оказаться слишком поздно. Может случиться инфаркт, может быть ДТП. И вот в этом послании, в послании к евреям, мы узнаем, что сейчас, ныне, день спасения. Сейчас время благодати. Но опасность заключается в том, чтобы плыть по течению, ни на что не обращая внимания. Читаем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние...» Помните, как ангелы пришли в Содом и Гоморру, чтобы провозгласить Божий суд? И суд был исполнен. Так что, когда в Ветхом Завете ангел говорил слово, это слово исполнялось. И тут вопрос. Он сформулирован в третьем стихе. То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Один известный валлийский проповедник начал свою знаменитую проповедь такими словами. «Я хочу задать вам один вопрос. Я не могу на него ответить, и вы не можете на него ответить. И даже сам Бог не может на него ответить». И затем проповедник прочитал вот этот стих, в котором поставлен вопрос, на который не может ответить и сам Бог. Да, действительно не может. Единственный путь – это Христос. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Него. И есть путь, который кажется человеку прямым, и таких путей сегодня много. Выбор есть, торг уместен. Однако конец его – путь погибели. Как же избежать, если пренебречь таким великим спасением? Что делать, чтобы погибнуть? Да ровным счетом ничего. Просто плыви себе по течению. Читаем 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Я думаю, что здесь очевидная отсылка к Дню Пятидесятницы, в которой проявляются дары Святого Духа. И даны они для того, чтобы подтвердить слово, обращенное к народу Израиля. Господь сказал, что Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти потерянное. Он сказал также, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И слышали его апостолы. Ну а после его смерти и воскресения именно апостолы несли это слово в проповеди. Итак, перед нами было первое предупреждение об опасности. Это опасность плыть по течению. Ну а в следующий раз мы с вами увидим божественность Иисуса Христа. Об этом будет снова говориться, начиная с 5 стиха. Это уже было? Да, конечно. И об этом будет снова. Ну, подробнее уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.